Ну, с вами говорили об эсхатологии, так и разобрали несколько ее аспектов. И в частности, обратили внимание, что в русской религиозной мысли, лучше сказать, в православном сознании, все-таки при всем огромном внимании к теме конца мира, основным содержанием ее было это понимание духовной жизни. И вся святоотеческая литература русская, она именно этому посвящена. А к концу мира совсем мы найдем очень немного трактатов, которые бы рассматривали этот вопрос. Но я хотел еще дополнить тем, какие искушения при этом проистекали и остаются до настоящего времени, когда мы говорим об эсхатоне, как искании Царства Божия, как последней цели христианской жизни. Всегда они были и остаются. Эти искушения, кстати, погубили религиозное сознание иудеев в свое время, когда ветхозаветная религия была искажена. Это же губит, я вам скажу, губит. И боюсь, что погубит, но, слава Богу, не обладая даром пророчества. И современное христианство, то есть и христианство, в том числе и современное. Два основных искушения, которые стоят на пути стремления к этому эсхатону, заключаются в следующем. Первое – свести все средства достижения этого Царства Божия, которое внутри нас, свести все эти средства к чисто внешним, формальным вещам. И это под формальными вещами приходится разуметь не только всю обрядовую сторону религии и все, что связано с внешней ее стороной, но, к сожалению, и сами таинства Церкви часто воспринимаются как то внешнее, именно внешнее, которое необходимо сделать, это то, что нужно, это положено. И вот это вот преобладание, а подчас и полное сползание на такое понимание достижения Царства Божия, эсхатона, оно, помните, насколько сильно погубило ветхозаветное сознание? Вплоть до того, что Христос был обвиняем за то, что исцелил субботу. Видите, в чем дело? Не сомневались, конечно, что это Бог. Но представьте себе осудить за то, что суббота настолько оказалась сильным, сильным вот это стремление к пониманию, даже не стремление, а какое-то погружение в атмосферу чисто внешней религиозности. Причем это не думайте, что это фарисейство было. Нет, это просто глубочайшее непонимание религии. Забыли о том, что Царство Божие внутрь вас есть, и блаженно чистое сердце, а не те, кто исполняет внешние предписания. Суббота для человека, а не человек для субботы. Господь, посмотрите, сколько раз Евангелие творит чудеса в субботу. Прям впечатление такое, что Он специально даже это делал. Обращаясь к сознанию, к уму, вот тех, кто уже закоренел, понимание религии как чисто внешние формы. Вот это одно из искушений. Насколько оно сильно, думаю, мы все с вами знаем и понимаем. Все сводится к внешней стороне. Доходит до того, что исполнители именно внешней религиозности, те, кого часто называем наиболее воцерковленными людьми, оказываются фанатиками, человека-ненавистниками буквально, просто в полном смысле слова. Они не могут с любовью отнестись к человеку, который что-то не понимает в этой церковной жизни, не понимает, как вести себя в храме, вместо благожелательства, любви, снисхождения. Да, вместо этого такие сильные реакции, после которых человек подчас уже едва ли когда придет. Вот это одно из искушений – понимание этого эсхатона как Царства Божьего. Другое, которое имеет, может быть, уже более близкое отношение к нам, то есть к людям, которые получают богословское какое-то образование, какие-то ничтожные крупицы знаний богословских. Представьте себе, человеку, который обладает триллионами, и вдруг вы даете копейку. Он улыбнется, не поймет, пожмет плечами. Так и все богословские знания, скажу вам, все, это копейка перед лицом того моря буквально, тайн и истин, веры, которые содержатся в христианстве. Это ничтожная копейка. Но, увы, здесь мы видим опять одну из пораженностей буквально нашего ума. Когда человек начинает мнить о себе, что он что-то знает. Богословие. И вторая опасность здесь же, когда он думает этими знаниями угодить Богу. Это вообще и в том, и в другом случае, это какая-то карикатура. Теперь мы видим как бы в зеркале, гадательно, слышите, гадательно, рассуждаем о Святой Троице. Вы подумайте только, о чем мы рассуждаем. Это же просто, ну не знаешь, смеяться или плакать, что мы можем понять. Помните, когда мы с вами говорили об апофатическом и катафатическом методе, то говорили, что апофатически, в принципе, он верит, мы ни одного свойства Божия не можем назвать в прямом смысле слова. Потому что как только мы это назвали, мы назвали что? То, что определено нашим человеческим языком и заимствовано из области этого тварного мира. И мы вдруг понятие «тварное» применяем к тому, кто является вечным, вездесущим, вечным, самосуществующим Богом. Насколько это полное несоответствие. Апостол Павел так и пишет. Я слышал глаголы, которые невозможно передать. Действительно, все наши знания, они носят образный характер. Чисто такой, знаете, правильная вера богословская, это что такое? Это некие только ориентиры, знаете, указатели вот на дороге. Едете, указатель направо, налево. Вы не знаете, что там и как там. Но указатели, на указателе написано. Такая-то деревня, такой-то город. Вот и все. Но, еще раз вам говорю, сколько самомнения может быть у этого богослова, когда он считает, что он что-то знает. Это, я вам скажу, такая беда, такая ирония. И, конечно, еще хуже, когда человек считает, что чем больше он здесь познает, чем больше глубину он проникнет, тем больше объяснений он получит, тем более он будет ближе к Богу. Это уже, я вам скажу, вообще безумие. Не этим мы приближаемся к Богу. Не этими знаниями. Слышите? Приближаемся к Богу, повторяю еще раз. Сердце сокрушенное и смиренно, Бог не уничижит. Блаженно чистое сердце, ибо они Бога узрят. Без исполнения заповеди, как писал святитель Игнатий, учение по букве, вот то, чем мы с вами занимаемся, учение по букве сделается исключительно учением человеческим. И действительно, богословие, как наука, превратилось в такое же учение человеческое. Только там другие термины, другой предмет изучения. Но какого изучения? Компьютерного, головного, как говорит Феофан Затворник, умового, который не касается души и, самое главное, не меняет жизни. Так вот он пишет, без этого учения по букве сделается исключительно учением человеческим, послужит только к развитию падшего естества. Что это такое развитие падшего естества? Самомнение. Горестное доказательство этому видим на иудейском духовенстве, современном Христу. Учение по букве, будучи предоставлено самому себе, немедленно рождает самомнение и гордость, отчуждает посредством их человека от Бога. Слышите? Ух, как тоже осторожно указывает подходить даже к занятию богословием, чтобы не оказаться вот тем человеком, который начинает возрастать это самомнение и гордость и отчуждается от Бога. Представляясь по наружности познанием Бога, верно, по наружности – да. Так оно в сущности может быть совершенным незнанием, отвержением Его. Проповедуя веру, можно утопать в неверии. Это прямо вот к богословам относится. Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для мужей ученейших, удовлетворившихся одним школьным изучением богословия, как бы науки одной из прочих наук человеческих. Вот эти знания внешние, без понуждения себя к реальной христианской жизни, видите, к чему могут привести? К отчуждению от Бога. Вообще, вот как мне кажется, если бы духовные школы устроить и назвать их духовными, то их бы нужно было устроить по типу монастырского. Кстати, об этом мечтал, была идея у святителя Филарета Дроздова, который думал из нашей Академии Московской устроить полукиновию, как он говорил. Полукин, то есть это не монастырь в полном смысле слова, конечно, но полукиновия, то есть монастырским образом жизни, где бы проходили практику чего? Молитвы. Не посещение богослужения. Слышите, как это мы делаем? Что такое посещение богослужения, за которое человек неизвестно, где в это время бывает? А практику молитвы, вы слышите, подумайте только. Об этом мы постоянно слышали бы. Мы бы знали, как это произносить. Призывались бы к этому. Сами бы, если бы уверовали в Бога, это, конечно, это не просто, чтобы семинарист, академист Богу поверил. Это, конечно, очень сложно. Но сами бы, если бы уверовали в Бога, сами бы начали бы упражняться в молитве, слышать, упражняться в молитве, святоотеческий же термин, вот, даже, понимаете, упражняться, то есть приучать себя к молитве, и прежде всего к той молитве, которая наиболее приемлема при вот таком образе жизни, который есть у студентов. Какой? И много приходится сидеть, много, правда же, много стоять в храме, заниматься всякими науками богословскими. Тут исключительную важность приобретает молитва Иисуса. Потому что можно никогда не помешать, на минуту, на две, отвлечься от всего. Никто не знает, что вы делаете. Просто задумались. На самом деле-то происходит что такое? Упражнение в молитве. Друзья мои, надо знать так. Ни о каком эсхатоне, ни о каком Царстве Божьем, ни о каком Боге нечего говорить и обманывать себя тому человеку, который не приучает себя к молитве. Обессмысливается, слышите? Все образование обессмысливается. Так что проку? В компьютер заведите, вон туда, пожалуйста, принесите всех святых отцов. Как был железкой, так и останется железкой. То же самое человек может приобрести многие знания, но без именно вот этой практики, как говорят, праксис по-гречески, праксис, то есть без этого понуждения себя к жизни по заповедям и молитве, вот два крыла, без них нет христианства, нет христианина. Он такой же язычник или такой же мирской человек. Только голова забита, то есть даже не забита, наполнена, а забита она у него другим, чисто мирскими, мирскими вещами. Так вот, вот здесь исхотон, какие препятствия этого исхотона встречаются. И как в первом случае, в законничестве, понимание христианства как обряда, так и во втором случае, понимание христианства в чисто спекулятивном, я бы сказал, плане, то есть философском, богословском. И в том и в другом случае мы видим тяжелейшие опасности для человека. И там, и здесь человек теряет Христа и остается без Него. Это нужно помнить, это нужно знать. Правильно пишет Игнатий Меньшинов, что то, что часто бывает открыто простому человеку, но искренне верующему, искренне стремящемуся поступать правильно и узнающему, как правильно молиться, что такое исполнение заповеди, этому человеку открывается неизмеримо больше, чем тому, кто учится по букве. Ну вот хорошо, друзья мои, вот эти несколько общих соображений, которыми хотелось предварить уже тему другую. Это второе пришествие Христа, время Его пришествия, признаки Его пришествия. Насколько эта тема сильна, вы знаете по истории Церкви, читаете посланиях апостольских, как они уже говорят, вот близ, уже при дверях. Ну и затем, в течение всей истории, эта мысль звучит как на Востоке, так и на Западе. На Руси, например, пасхалия, вычисление Дня Пасхи, заканчивалось 1492 годом. Почему? Потому что по принятому летоисчислению у нас в этом году заканчивалось 7000 лет. А дальше уже наступало 8000. А 7 – это все уже. Исчерпывалась история этого мира. Дальше начиналась уже вечность. Кстати, восьмерка – символ вечности. Вот так. Представляете, какое, конечно, было разочарование, когда 92-й год пришел. Все ждали, ждали, но так и не дождались. Ну, вы знаете, как сектанты уже, сколько раз там, возьмите эгоисты те же, сколько этих сектантов уже Христос сходил, вот, обещают, одеваются в белые одежды, все продают, восходят на какую-нибудь гору, смотрят, ждут. И этот учитель, мошенник и обманщик, затем заявляет, он на другую планету сошел. Эти бедные люди доверяются.
Эгоисты, да?
Да. Называют другие даты. Опять происходит то же самое. И так продолжается. К сожалению, вот эти вещи так и идут, и идут. И сейчас то же самое. Все идет. Все в том же духе. Более того, сколько сейчас появилось уже вторых пришествий Христовых. Сейчас, вот на данный момент уже. Пожалуйста, вам Виссарион на Алтае, пожалуйста, вам в Удмуртии, уже и творит чудеса человек, то же самое, оказал второе пришествие. Мне написала женщина искреннее письмо, что поверьте мне, поверьте моему сердцу, надеюсь, ваше сердце откликнется. Приезжайте, вы сами убедитесь, что совершилось второе пришествие Христа. Письмо такое искреннее, да, верит. А этот... Беслановцев-то воскресить собирался. Это как ему?
Гробовой.
Гробовой, да. То же самое объявился о втором пришествии. И вообще тут, знаете, конечно, до тех пор, пока не познакомишься с ними лично, сказать трудно, что это сумасшедшие люди. Или уже просто обманщики, у которых потеряли всю совесть и готовы пойти на все. Потому что свидетельства о втором пришествии Христа в Священном Писании столь многочисленны, и я бы сказал, столь определенны, что каждый человек, знакомый с ними, никак не мог пойти на такой шаг. Но люди которые верят в них, к сожалению, вот к сожалению, да, ничего не знают. Читают, или не знаю, может, не читают они Священное Писание. А если читают, то, видимо, пропускают мимо глаз. Какая-то беда. Поэтому в связи с этим мне бы хотелось, друзья мои, сейчас что сделать? Прямо показать вам, что говорит Священное Писание о том, какие, так сказать, ну, будут условия или что должно исполниться, прежде чем совершится второе пришествие Христа. Просто собрал это, и стоит помнить, поскольку, я думаю, чем дальше, тем больше мы будем встречаться лжепророками и лжехристами, которые, кстати, вот самые, это, конечно, удивительные, ну, дадут и великие знамения чудеса. Представляете? Вот это действительно, да. Ну и так, что же сообщает Священное Писание? Ну вот я вам назову несколько таких моментов, которые стоит себе отметить, и они, может, пригодятся. Знаете, тут нет какой-то логической связи, а просто констатации отдельных фактов. Вот говорит Господь, восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба, в солнце, и луне, и звездах. И на земле уныние народа, и недоумение, и море вышумит и возмутится. Речь, видимо, идет о чем? Такие вещи, как, например, землетрясения, войны, голод, что это разве не бывало? Было, конечно. Разве не было на море каких-нибудь цунами? Были, конечно. Все было. Почему же об этом так говорится? Правда, вот в отношении, может быть, знамения там с неба, и солнца, и луна, и звезды, здесь что-то такое специфическое. Но вот те прочие явления, они же имели место. Видимо, вот в мере приближения к концу они умножатся. Умножатся, причем с такой плотностью и силой, что действительно наведут уныние на людей и страх. Уныние и страх. Какой-нибудь Чернобыль, посмотрите, там, или Япония сейчас, ну, Чернобыль, да, Японии, смотрите, какой уже, что уже. Вот тут был на заочном секторе один священник из Германии, говорит, уже в Германии радиация повысилась, уже в Соединенных Штатах радиация повысилась, по всему миру. А что там Япония еще? Уж не столь уж значительно кажется. Да и где она? Нет, на краю планеты. Пожалуйста, какие уже вещи. Видимо, эти явления в более плотном, что ли, графике пойдут. И это видно. Вы, наверное, слышите, что довольно часто приходится по радио слышать или впервые в истории, или такого явления не было, и называют это 50-100 лет, или за все время наблюдений такого не было, сплошь и рядом, то наводнение, то жара, то, напротив, холод, то эти цунами, землетрясения. С такой идут плотностью, что действительно уже начинает нагнетать, создавать какую-то прям такую атмосферу в человеческой голове, в человеческой душе. И Господь предупреждает даже, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. О, как даже! Эти страхи, они действительно уже начинают и будут еще более увеличиваться. Ну так, это вот общее такое и предсказание, и указание. Не исключено, кстати, что одной из причин вот этого уплотнения экологических катастроф является научно-технический прогресс. Мы открыли силы, которые тщательно были запрятаны. Возьмите ядерные силы. Попробуй. Не выковыришь, кажется. Открыли. Как мальчишке дают игрушку, который что-то там звонит. Разве он может не разобрать ее? Обязательно. И испортит. Так и мы, как мальчишки, лезем туда. Забрались уже в глубины материи. Теперь забираемся еще хуже. В глубины человеческой природы. Хотим изменить геном. Помните, мы с вами говорили. Изменить самого человека. То есть это уже доходим до безумия. Надеюсь, что мы сделаем лучше, чем природа. Я уже говорил, откуда это происходит. Это происходит из сатанизма, которому надо против Бога поступить, хотя бы в области его творения. Еще один пункт, на который прямо указывает, опять Господь, умножение беззакония. Умножение беззакония. Видите, у Афанасия Великого, по-моему, есть слова такие хорошие, что мир пришел от тьмы к свету. Ну, от тьмы, которая возникла после грехопадения, к свету, ко Христу. А пойдет от света к тьме. От света к тьме. И об этой тьме в Евангелии достаточно написано. Каково будет состояние мира перед вторым пришествием. Как пишет апостол Павел сильно, что каковы будут люди, прям перечисляет все эти свойства ужасные, с которыми, увы, нам приходится встречаться. Правда, только одно тут наблюдение ускользает от нашего взора. Я встречаюсь вот со всеми этими неприятными вещами, подчас гадостями, у других людей. У себя не вижу. В чем дело, понять не могу. Но объяснение одно, наверное, уже настолько свято, что уже больше нет. Вы слышите? Какой самообман происходит в нас? Я вижу, я возмущаюсь, я критикую всех, и правительство, и церковь, там, и иерархов, там, и министров, и не знаю кого, соседей и друзей всех. Один я чистый голубок. Ой, как важно, друзья мои, когда он с языком начинает подниматься и шуметь, и обвинять, и осуждать всех, начиная свыше, естественно. Более всего виноваты кто? Чем выше, тем виновен, потому что он виднее. Так, не забывать о себе, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Дедушка Крылов умный человек был. Коротко, ясно, лаконично, а как здорово скажет. Как здорово! Прямо евангельские слова. Так вот, умножение беззакония, оно действительно совершается. Идет прям явный процесс. Но в чем, опять-таки, какой интересный момент, я вам скажу. Ну, разве не такое же беззаконие было во времена Христа? Что творилось? Все те, кто соприкасались хоть немножко с историей нравственности в древнем мире перед пришествием Христа, все знают. Накатили, что называется, до ручки. Что же будет-то? О чем в данном случае говорится? Умножение беззакония. Видите? Умножение беззакония. О чем сказано это где? В первом веке. Это говорит Христос. То есть, который прекрасно знал моральное состояние мира. А тут умножение. А что? Опять научно-технический прогресс. Раньше та развращенность, которая была в одном месте, она была не слышна и не могла даже действовать на другой какой-то регион земного шара. Вы слышите? Оставались места более-менее чистыми. Помните, я вам говорил, какие племена были, какие замечательные нравы были, какая высочайшая мораль даже была в некоторых племенах и в народах. Были какие-то нравственные принципы жизни, причем очень такие. Это очень хорошее. Я помню в Индии, с каким возмущением мне говорили, это Америка, это проклятая. Она испортила нашу страну. Она ввела к нам эти ужасы, этот разврат и так далее. Прямо с возмущением говорили. И они говорили верно. Что произошло сейчас? В конце мира-то что? Научно-технический прогресс. нажимаешь левой пяткой правую кнопку и смотришь. И смотришь. Что смотришь? Комментариев не требуется. Вы слышите, умножение-то идет какое. Идет сильнейшая не только пропаганда, а внушение буквально этого развращенности. Внушение. Недаром сказано, око не видит и зуб не имет. Теперь видит. Причем насильно внедряется, да, вы слышите, насильно. В школу внедряется насильно. Разврат буквально внедряется туда. Вот такого, конечно, не было. Это действительно, выражаясь математически, сразу на порядок подскочило беззаконие. Люди такие же мы находим, такие же развраты, можете добродетель, все находили. Но такого уровня пропаганды, внушения, развития, развращенности никогда в истории, наверное, не было. Если были, говорю, локальные какие-то, точки, но не человечество. Так что вот это умножение беззакония. И это, я вам скажу, очень такой сильный признак, который мы должны, я вам скажу, учитывать, когда говорим на эту тему. Дальше. Когда увидите мерзость, запустение, реченное через пророка Даниила, стоящее на святом месте. Слышите, когда? Вот оно когда будет. Когда увидите мерзость запустения, стоящее на святом месте. Ой, как интересно. Опять, во-первых, речь идет не о каких-то отдельных точках, а речь идет, опять-таки, о человечестве как таковом. Пришествие Христа – это будет пришествие для всего человечества. Но что здесь, на что здесь прежде всего обращается внимание? Много раз приходилось говорить, и сейчас повторяю. Церковь, основанная Христом, является закваской, слышите, доброй закваской всего человечества. От нее, от церкви, от ее состояния зависит состояние человечества. Это совершенно поверхностный взгляд, когда мы начинаем искать виновников. Там, Обама или еще кто какой-нибудь там. Так ищем, находим. Да они жалкие псы. Псы, которых хозяин только спускает с цепи или цепочку подлиннее отпускает. Они орудия. Орудия чего? Промысла Божия, действие которого, этого промысла Божия, целиком и полностью обусловлено состоянием церкви. Церкви. К сожалению, вот когда мы по истории читаем трактаты, в частности о революции 17-го года, мы видим только упоминание о церкви как гонимой, как страдающей, верно? Как той, которая принесла огромное количество мучеников, справедливо причисленных к лику святых, верно. Все верно, но не говорим о другом. А почему все это произошло? Почему произошло-то это? Читаешь эти трактаты, главное, читаешь христианских авторов, ни слова вы подумайте о том, то закваска-то загнила. И когда мы видим у наших великих святых, как Гринчанинов, Феофан Говоров, Иоанн Кронштадтский, гневнейшие обличения того, что было в нашей церкви, в какое состояние она впала, так мы вместо того, чтобы обратить на это внимание, начинаем, знаете ли что, или вообще замалчиваем. Или начинаем поносить того же Гринчанинова, как он смеет обвинять. Не очень. Вот обвиняется, что богословы неверующие. Когда говорит, какого света ожидать от этой тьмы. Еще раз повторяю, друзья мои, состояние церкви. Что значит состояние церкви? Ведь учтите, что в данном случае мы сейчас говорим не о церкви, телах, теле Христовом. Помните, что это означает? Каждый христианин лишь в той мере пребывает в церкви, и церковь в нем, вы слышите? Лишь в той мере, в какой он прилагает усилия для жизни по Христу. Поэтому на каждой исповеди читается «примири и соедини». Слышите? Над христианином читается такая молитва «Его святой твоей церкви». Так вот, мы говорим не об этом сейчас. Мы говорим о состоянии вот того, что мы видим, что проповедуется, как живут христиане, в каком состоянии находится монашество, иерархия, богословие. Вот о чем мы говорим. Вот мы о чем говорим. В каком состоянии находится. Вот об этом мы читаем у них, у названных лиц. А посмотрите, Вениамин Федченко, я назвал святых, а Вениамин Федченко тоже святой человек. Он, я не знаю, не причислен, но это удивительный человек, замечательный просто, святой человек. Что он пишет? Какой ужас! Какому состоянию пришла наша церковь перед революцией? Революция явилась просто естественным, вы слышите, естественным завершением этого состояния. Так вот, мерзость запустения, вы слышите, как здорово сказано, стоящая на святом месте, не эти мирские. Там люди живут естественно, Бога нет, живут один раз. Что еще? Ну чем еще? Это все понятно. Церковь. Вот здесь, да, главное, не знаю, не хотелось бы говорить, но еще в 19 веке, вот я смотрю, митрополит, святитель Филарет писал, как скучно видеть, что монастыри все хотят богомольцев. То есть сами домогаются развлечения и искушения. Правда, им недостает иногда способов, но более недостает нестяжания, простоты, надежды на Бога и вкуса к безмолвию. Ух, как точно сказал. Мы же наблюдаем, как легко монастыри превращаются в туристические центры. Как трудно бывает человеку, который хочет стать на путь монашества, как ему трудно бывает, в какую суету он часто погружается. Монастыри уже не удовлетворяются необходимым, расширяют свои воскрилия и землю, и прочие стяжания. Мало, мало и мало. Все больше занимаются решением земных вопросов. Умное делание, такого и термина не знаю, знают ли теперь или нет. А если знают, как что-то такое прошлое, негодное, ненужное, которое уже к нам не относится, какое там умное делание, только засмеяться можно, да? Вот беда. Вот оказывается, что... Откуда происходит запустение? Поскольку сейчас святые места превращаются в места торговли, наживы, а сколько спекуляций их на святынях. Вот это умерщение страшное, это самое ужасное, что может, наверное, быть. Вот в решениях 11-х международных рождественских чтений в 2003 году, в частности, говорилось, нельзя кощунственно строить увеселительные заведения на святом месте. Это заявление грозно обращено к кому? Ну, конечно, к светским. Не вздумайте строить ресторан, если там была святая обитель или храм. На самом-то деле, прежде всего, это обращение должно быть обращено к нам. Ну, там зачитаю. По благословению наместника, не называя имени, Праздник продолжился в духовском корпусе Александра Невской лавры. Пели старинные русские и малороссийские колядки и щедривки. Грядущие ходили со звездой, особым святочным фонарем. Водили хоровод под гармонь. Были ряженые, коза-береза, медведь-озорник. В монастыре, вы слышите? В монастыре. Например, я бы сказал, что при храме, если бы это устроили, я просто поддержал бы, пожалуйста, устройте в монастыре. В этот святой вечер казалось, что воскресла русская старина. Какой православие, молодцы, хоть ничего не говорят. Это на сайте было. Воскресла русская старина, и жив вечно юный дух народа, не утратившего дар неподдельной радости в наше смутное время. Слышит, чем? Вот видите, до чего разные точки зрения. Разные. Одни считают, что монастырь должен быть монастырем. И беда, если он отступит от своих начал и вступит на эту почву. Другие, напротив, и монастыри должны развлекать публику и детей. Или 12 августа 2007 года в Киеве прошло празднование Дня Крещения Руси. Впервые в истории украинского православия по случаю церковного праздника был организован рок-концерт. По случаю православного праздника. На котором выступили грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, украинская рок-группа «Братья Карамазовы» и российская рок-группа «ДДТ». Организаторами выступили, кто, как вы думаете? Три киевских монастыря. Вы слышите? Вы слышите? Колосеевский, Ионинский и Свято-Успенская Киево-Печерская лавра. С приветствием, ой, не буду читать, обратился, ладно, благословил зрителей и выразил надежду на то, что подобные празднования станут доброй традицией в будущем. Это в журнале «Фома» опубликовал. Не думать, я читаю не какую-то запрещенную прессу.
Это не в монастыре.
Что?
Это не в монастыре, это просто по благословению.
Нет, потому что это на площади. На площади там собралось порядка 10 тысяч человек. Нет, организаторами явились, инициаторами. Монастыри. Благословение свыше, в надежде на то, что теперь всегда будет наше православие таким. День крещения Руси, празднование. Вот я вот действительно, вы знаете, вот я вам говорю, а я так до сих пор не могу понять. Как в сознании, что происходит это? Вот не знаю, вы понимаете или нет? Видимо, у меня что-то такое с мозгой, завихрение. Монастыри, рок-концерт, инициатор, благословение. Теперь всегда так будет. Да будет. Я говорю, пожалуйста, устройте вы, пусть приходы, светские, так сказать, белые духовенцы устраивают, миряне, по крайней мере, все. Ну, пожалуйста, устраивайте для народа в честь праздника. Но не возражаю. Но когда монастыри таким называют, начинают умным деланием, тогда что это? Учтите, видимо, чего-то вы не понимаете. Не будет монашества, не будет православия. Потому что единственный еще институт, который еще все-таки держит где-то в сознании того, что мы должны максимум приложить усилия для того, чтобы достичь Царства Божия, очистить свою душу, освободить свой ум. Это по идее своей, это монашество. И если теперь монашество занялось рок-концертами, тогда уже что? Вы меня извините, да. Конечно, я думаю, что это далеко не всем это понравится. Я это прекрасно понимаю. Но невозможно. Невозможно. Я просто не понимаю, что это такое. Просто не понимаю. Я вот хотел вам где-то зачитать тут замечательные слова. Архиепископ Луки говорит, революция ничему нас не научила. И мы теперь опять продолжаем делать то же. И еще, может быть, худшей даже форме, чем это было. И он грозный в одном из своих обращений. Грозный говорит, смотрите, и мы получим от возмездия еще больше. Да, вот еще значит, восстанут уже Христы и уже пророки. И дадут великие знамения и чудеса, чтобы простить, если возможно, и избранных. Об этом мы уже с вами говорили. Можно не повторять. Но больше всего в Священном Писании говорится о самом главном признаке приближения конца мира. Это явление Антихриста, его воцарение. Даются его сильные характеристики. Например, апостол Павел, ой, как сильно, апостол Иоанн Богослов, человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Так что в храме Божий сядет он, как Бог, подавайся за Бога. Вы слышите, до какой степени может дойти? Безумие. В храме Божьем сядет, как Бог. Беззаконник, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамениями, и чудесами ложными. Друзья, мы с вами проходили специально тему чудес. Вот на чем поймает он народ легкомысленный. Знамения. Где чудо? Со всяким неправильным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И дальше мы находим ряд высказываний святых отцов, но вот приведу вам Зосима Соловецкого, замечательный, который, ой, как бы важно помнить. Когда услышите, что пришел на землю, или явился на земле Христос, то знайте, что это Антихрист. Как же это такое? Когда услышите. А в чем дело? Потому что явление самого Христа будет поразительным сразу для всего человечества, моментальное, как молния. Помните, апостол даже пишет, что сначала мертвые воскреснут, потом мы будем восприняты. Это моментальное явление. А тут, когда услышите, вот он пришел, Христос, знайте, это Христос. Когда Нектарий Оптинского, это Зосима Соловецкого, Нектарий Оптинского спросили, будет ли у нас царь православный? Это, слышите, когда его спрашивают, до революции. Да, правда любопытно? Ответил, Антихрист, Антихрист, Антихрист. Правда интересно? Не вздумайте кому-нибудь сказать сейчас об этом. Вам на орехи достанется. Как это такое? Царь-помазанник, который будет, и вдруг Антихрист. Говорится, что ему дана была власть, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Слышите? Оказывается, он будет всемирным властителем. При этом Ефрем Сирин пишет, что всего более воздадут честь и обрадуются царствование его, иудеи. Почему? Потому что по церковному преданию Антихрист произойдет и будет из евреев. О нем, конечно, будет пресса, что говорить, ясно, нечего тут и рассуждать. Это будет Спаситель, объявлен всего мира. Кстати, он постарается, чтобы на нем исполнились все пророчества, которые были, которые находят в ветхозаветных книгах. Родиться от девы. Теперь нисколько не удивительно. От чего угодно, хоть от собаки может родиться. При современных достижениях от девы. Но какой, опять пишется, развратный. И родиться, интересно, они тогда, в те времена писали, что родиться неестественным образом. Правда интересно? Как? Они не знали. Но вот откровение было неестественным образом. От развращенной девы родиться. Даже не женщины. Что?
Не могу узнать, а у кого написано?
Не слышу.
У кого написано?
Ну, вот у Ефрема Сирина особенно много. Вот у него... У него есть слово 29-е на пришествие Господне, а 106-е слово вообще об Антихристе, даже специальное. Да. Родиться от девы. Имя. Ну, тут же, извините, это мои фантазии, конечно. Я думаю, как будет Иммануил. Еще бы. С нами Бог, то есть. Ну, как же еще? Не вздумайте сомневаться. Это главный вопрос на экзамене. Вот. Он, конечно, изобразит страдания, конечно. Какие уж страдания, я не знаю. Ну как же, он должен пострадать за весь мир, Исаия пишет же об этом. Да. Он будет торжественно, конечно, помазан на царство. Вот тут же не беспокойтесь. Вот тут его помажут. Вот уж если мазали какую-нибудь Анну Иоанновну, которая на кол священника посадила, да, или Екатерину Вторую, которая издевался над Арсением Мациевичем, закрыла монастыри и все такое, помазанницы. Это помаз... То уж тут-то его помажут и перепомажут. Только держись. Да, все религии, и сомневаться даже нечего. Получит престол Давида, ну, естественно, поскольку он будет из евреев, вот. Объявит о достижении, наверное, объявит, о достижении бессмертия. Ну, гены инженерии, вы знаете сейчас, куда вся устремлена. Найти ген старости, найти ген смерти. Вот. Которую он объявит и будет обещать всем своим верным подданным. И потому провозгласит о наступлении вечного царства и вечной жизни здесь, на земле. О, будет здорово! Что вам этот из... Иисус из Назарея, что Он вам, журавля в небе, обещает? Где оно, это вечное царство? Где это оно, и царство его не будет конца? Где оно, его царство? А он прямо поворачивает, вот оно, мое царство. И вечное царство, на земле царство, вот реальное. Правда здорово? Прям? Как сказано, будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Установит мир на земле, потому что будет одно государство, и не будет никакого противостояния, никаких конфликтов. Небольшие полицейские силы, если они потребуются, может, даже уже не потребуются к тому времени, но, по крайней мере, будет достаточно, чтобы усмирить, если где-то что-то. Но на самом деле... Чипизация, компьютеризация приведет к тому, что будет сидеть какой-нибудь. И там где-то такой кто-то зашевелился, и нет его. И все. Чудом Божьим. Раз, и нет его. Вы понимаете? Никакого сопротивления, никакой армии не надо. Ничего, ничего не надо. Вот будет замечательное царство. И никто не посмеет, и не сможет даже. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни. Кто же это все живущие на земле? На это обращаю ваше внимание. Серьезнейший момент, друзья мои. Не пропустите. Для евреев это будет понятно, для иудеев это понятно. Это тот долгожданный Мессия, которого ждали всю историю, наконец. Все понятно. Другое страшно для христиан. Наконец царь-помазанник воцарился на земле. Наконец-то пришел он, спаситель мира. Наконец-то он дал все блага земные. Вот он. А перетолковать, как вы видите уже сейчас, второе пришествие Христово ничего не стоит. Вот только сейчас мы с вами назвали. Уже люди и верят. И верят. Вот оно, второе пришествие Христово. И исполнятся пророческие, я в кавычках говорю, слова папы Иоанна Павла II. Евреи и христиане вместе встретят второе пришествие Христа. Точка. И 42 месяца будут. Будут под его царством. Игнатий, святитель, пишет, человеки, потеряв смирение, признающие себя недостойным не только совершать знамения, но и видеть их, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Человеки в упоении самомнением, самонадеянностью, невежеством стремятся неразборчиво, опрометчиво, смело ко всему чудесному. Это все даст Антихрист. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Он писал в 19 веке, а сейчас мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес, увлечь в погибель тех несчастных потомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Долго ли это будет? И когда будут говорить мир и безопасность, мир, вот когда наступит мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие в чреве и неизбежно. Ибо Господь как придет, как сеть найдет на всех живущих сам Господь по всему лицу земному. День Господень придет, как тать ночью. Слышите? Христос придет как? Вот как. Поэтому, когда услышите, знайте, что это Антихрист. И вот жалкие искатели этих чудес, увлеченные этими чудесами, увлеченные этим внешним кажущимся благоденствием, которое при нем будто бы откроет, на самом деле откроется для кого? Для кучки людей. А остальные все будут только рабами. Причем такими рабами, которых никогда в истории еще не было. Еще. Когда каждый, все под контролем, под полным контролем. Вы слышите? Полным контролем. Рабы, если оставят. Вот так, друзья мои. Это вот, вот таковы признаки пришествия Антихриста. Это нужно знать. Обличать буквально надо тех, которые будут говорить о каком-то втором пришествии, не о слухах о пришествии, все это ложь, самообман и обман. Вот чем закончится земная история. Полной, окончательной катастрофы всех живущих на земле. Через 42 месяца воцарения Антихриста. Очень возможно, что эта речь идет о реальных месяцах. Очень возможно. Может быть, здесь какой-то уже иной смысл. Но очень возможно. Потому что едва ли, когда уже наступит такое царство тьмы, чтобы мир мог долго существовать. Это просто невероятно. Невероятно. Там, где дух умирает, тело разлагается. Так то же самое произойдет и с этим миром.
Вот вы сказали, что все религии помажут Антихриста, но мы знаем, что церковь врата ада не одолеет. То есть, значит, не все религии все-таки.
Ну, я уже сказал о том, что какие процессы происходят в церкви. Я не случайно приводил эти факты. Поэтому не смешивайте церковь, тело Христово, которое никакие врата ада не одолеет, и конец земного существования церкви, земного существования церкви, когда уже почти никого не останется. В Апокалипсисе у Иоанна Богослова прямо сказано, жена, облеченная, одетая в солнце, бежала в пустыню. Толкование. Уже среди человеческого общества церкви не найдется. Нет, не найдется места. Уже нет людей. Бежит в пустыню. Что такое пустыня? Где нет людей. Вот так образно сказано. А Господь Иисус Христос сам сказал, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Слышите, что сказал о втором пришествии? Найдет ли веру на земле? Хотя, может, будут ходить с таким плакатом, я православный, конечно, или я крещен, или еще что-нибудь. Не забывайте, о чем справедливо написал отец Серафим Роуз. Будет единая религия будущего. И она сейчас созидается, уже усиленно созидается, это единая религия. Причем речь идет вовсе не о догматах. Догматы обязательно исказятся, само собой. Идет об искажении духовной стороны, духа. Вот, и это происходит. Обмерщение идет, знаете, или омерщение, лишнюю букву можно не вставлять. Да. Умерщение сознания. Знаете, о духовной жизни мы же не говорим. Самое больше говорим о нравственности. Мы спасаем от пьянства, спасаем, стараемся спасать от наркомании. Представляете? Я уже не пью. Слышите? Ну-ка, целуйте мою душу. Перепутали нравственность с духовностью. Задача церкви прежде всего духовная. Нравственный тоже, конечно, но всюду существуют приоритеты. Духовные. Это нужно помнить, друзья мои. Вот так.